Говорит Радио Свобода. Танго двух президентов. Долго ли продержатся двоевластие?
Владимир Путин подложил бомбу, да еще подошел к этой бомбе с фитилем. Бомбу под президентскую вертикаль.
Для премьера Путина хотят создать новую силовую сверхструктуру.
Объединение всех следователей в одну единую суперструктуру позволит Путину решить его главную проблему перевода силовиков под свой контроль, чтобы они не ушли к Медведеву.
КГБ Белоруссии провел операцию против независимых журналистов.
Это была продуманная акция, направленная на уменьшение потока информации из Белоруссии. Поэтому пострадали прежде всего журналисты, которые сотрудничают с зарубежными СМИ.
Эти и другие сюжеты. Это обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным политическим сюжетом этой недели стал новый виток гадания о содержании следующего президентского срока, кадровых, идеологических и стилистических переменах, которые неизбежно произойдут после того, как Дмитрий Медведев вступит в должность. Немалую пищу для размышлений предоставило интервью, которое Медведев дал газете Financial Times. Будущий президент вел себя очень осторожно, ничего неожиданного не сказал и все же предоставил основания для бурных экспертных споров. Сперва дадим слово корреспонденту Нилу Бакли, одному из трех сотрудников Financial Times, которые встречались с Медведевым. Вот как он ответил на вопрос лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной, возникло ли во время интервью впечатление, что Медведев будет более либеральным президентом, чем Путин.
Думаю, что в каком-то отношении он более либерален. Однако мы не должны это преувеличивать. В нашем интервью он говорил о развитии демократии в России и дал ясно понять, что верит в то, что Россия – европейская страна, которая разделяет европейские ценности и следует по демократическому пути в своем развитии. Медведев показался человеком откровенным. Он был намного менее откровенен, когда мы спросили его о свободе российских СМИ. Здесь он уклонился от прямого ответа и ограничился лишь тем, что сравнил их нынешнее положение с тем, что было раньше, и отметил, что их значение в России сейчас увеличилось. Это должно было подчеркнуть его мысль о здоровом состоянии российского медийного пространства. Медведев не захотел отметить, что российское телевидение, к примеру, руководствуется прежде всего лояльностью Кремлю.
Было ли в этом интервью нечто, что показалось вам неожиданным?
Нас особенно удивил его ответ, когда мы спросили его, согласен ли он с мнением Путина, что Запад напрасно рассчитывает, что с Медведевым ему будет легче договориться, чем с ним. Это был самый короткий и самый прямолинейный ответ во всем интервью. Медведев сказал, да, он прав. Совершенно ясно, что этим он хотел дать понять, что он в огромной мере намерен продолжить политику Путина и что не намерен стать для Запада более сговорчивым политиком.
Как вы восприняли ответ Медведева на вопрос о возможном помиловании им Михаила Ходорковского или о смягчении его участи?
Мы спросили его о слухах, что, став президентом, он захочет пересмотреть дело Ходорковского. Ответ Медведева очень походил на его ответ на наш вопрос о его намерении создать независимую правовую систему. Он сказал, что ни он, ни кто-либо в правительстве не вправе вмешиваться в судебные решения по этому делу. Это стало для него удобным поводом уклониться от ответа на этот вопрос.
Корреспондент Financial Times Нил Бакли, встречавшийся с Дмитрием Медведевым. Политолог Станислав Белковский не обнаружил в интервью Медведева никаких намеков на то, что либерализация режима готовится всерьез.
Он играет по правилам, а сама система работает сегодня на то, чтобы убедить Запад в реальности оттепели и в том, что Медведев действительно лучший выбор по сравнению с любым другим возможным и несостоявшимся. По сути, Дмитрий Медведев продолжил линию Владимира Путина во всех вопросах, что внутренняя политика Кремля не подлежит никакой либерализации. В частности, весьма забавно звучала реплика Дмитрия Медведева, увеличивающая степень свободы слова в России с капитализацией рынка СМИ. В этом весь Путин и вся путинщина, если хотите, и Медведев здесь ее верный продолжатель. Дежурные комплименты в адрес Путина были необходимы, чтобы подчеркнуть преемственность власти, хотя заявление о том, что центр власти – это Кремль, это президентский трон, прозвучало вполне отчетливо, но не оставляет сомнений в том, что Дмитрий Медведев имеет амбиции править сам и будет править сам и как легитимный царь, и как физическое лицо, которое действительно считает, что его приход к власти – значительная удача для России.
Эксперт фонда Карнеги Лилия Шевцова считает, что в интервью Медведева отразилась шаткость формулы грядущего двоевластия.
Интервью, которое он сделал в Financial Times, и в его ранних заявлениях на протяжении последнего месяца, он, по крайней мере, дал нам понять одну вещь. Он считает, что основным центром власти России является все же президентство, и Россия является президентской республикой. Таким образом, он, очевидно, подчеркивает и в какой-то степени, и споря с кремлевскими апологетами, которые сейчас все еще находятся в команде Путина, спорят о том, что все же функция власти в России – это президентство. Проблема в том, сумеет ли Дмитрий Анатольевич Медведев наполнить эту функцию ресурсами. Ведь ресурсы власти по-прежнему у Владимира Путина. А российская конституция говорит о том, что, в принципе, аргентинская танго вдвоем – это довольно необычная для России ситуация. И она кончалась довольно печально. Последний опыт такого двоевластия завершился довольно быстро. Это опыт Примакова и Ельцина. В нынешней же ситуации этот тандем с очень сильным и мощным премьером вряд ли может содействовать выполнению той программы, которую сам Владимир Путин наметил для нас до 2020 года. И, кстати, вот здесь, как это ни парадоксально, это, пожалуй, ирония судьбы. Люди, которые создают одну систему, сами же служат минерами и ее подрывают. Вы вспомните, чем занимался Владимир Путин все эти 8 лет. Он создавал египетскую пирамиду, он создавал президентскую вертикаль. А теперь одним усилием, фактически одним шагом создания вот этой связки, тандема, о которой упомянул Дмитрий Медведев в своем интервью Financial Times, Владимир Путин подложил бомбу, да еще подошел к этой бомбе с фитилем, бомбу под президентскую вертикаль. Поэтому даже если уже вернемся к этому интервью Дмитрия Медведева, мне кажется, что оно отражает почти адекватно вот эту ситуацию неопределенности самой формулы власти, которую Владимир Путин и Дмитрий Медведев сейчас предлагают России.
Считает Лилия Шевцова. Устоит ли двоевластие? Может ли Дмитрий Медведев взбунтоваться против Владимира Путина? Политолог Андрей Пиантковский не видит оснований для таких ожиданий.
С одной стороны, люди, которые с ним работали, а я знаю нескольких людей из администрации президента, которые формально были у него в подчинении, характеризуют его как очень жесткого, даже в негативном смысле жесткого, упертого и упрямого администратора, очень честолюбивого, амбициозного. Впрочем, тоже рассказывают, работавшие с ним еще в этом в лесохозяйственном бизнесе в 90-х годах. С другой стороны, если взять тот вопрос, который, в общем, волнует всех больше всего, и в котором люди хотят найти разгадку на то, что же будет с Родиной и с нами, по крайней мере, в ближайшие месяцы, вопрос о взаимоотношении с Путиным, тут, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений полностью доминантная роль Путина. Здесь не только, скажем, ну, известная, так сказать, осторожность и такая карьерное поведение Медведева, а чувствуется, что, ну, зависимость, наверное, психологическая, если даже не физиологическая. Ну, посмотрите, например, как он старательно копирует походку Путина. Но я думаю, что условия передачи власти, так же, как условия передачи Ельцина Путину, были связаны какими-то очень серьезными формальными и неформальными договоренностями и какого-то такого явного бунта Медведева против Путина, по крайней мере, в ближайшее время ожидать не приходится.
В ближайшее время нас ждет целая книга разговоров с Дмитрием Медведевым. Она выходит в петербургском издательстве «Амфора». Беседовал с будущим президентом известный тележурналист Николай Сванидзе. Отрывки из книги появились на этой неделе на официальном сайте Медведева. Впечатлениями от неформального общения со своим героем Николай Сванидзе поделился с корреспондентом «Свободы» Данилой Гальперовичем.
Знаете, он очень раскован, без развязности, взрослый, воспитанный человек, но он раскован. Он, я бы сказал, даже в известном смысле расслаблен. У него никаких нет каких-то там, не знаю, комплексов на собственный счет. Вот моя жена, у него все-таки женский глаз, она подметила, что он привык нравиться, и для него это достаточно естественно. Он приветлив, не в смысле политкорректности, что хорошо воспитан, хотя это тоже имеет место, а искренне приветлив. Неплохое чувство юмора, такое нормальное, такое студенческое, интеллигентское чувство. чувство юмора. Очень любит музыку, разбирается в ней. До начала разговора ставит, аппаратура у него шикарная, он ее врубает, и мы под музыку с ним общаемся. Вдумчивый, с чувством языка хорошим, на мой взгляд, русского. Ему интересно самому, потому что мне показалось, что вот он, когда со мной разговаривает, он сам для себя формулирует какие-то вещи. Так что, может быть, Киев, может быть, что-то я ему задавал впервые. О чем-то он наверняка думал много, еще до разговора со мной. О чем-то, может быть, и нет. Ну, может, что-то в голову не приходило, потому что мы с ним разговариваем по всему периметру вопросов, которые могут интересовать, на мой взгляд, читателя. Он интересен, да, несомненно, но насколько прямо вот тебя давит масштаб собеседника, это пока рано говорить. По-моему, ему нравится то, чем он занимается. Хотя он там в какой-то момент, у меня в тексте, я не помню, вошло это в текст этой публикации или нет, но он говорит о себе, что он не политическое животное. Но, по-моему, вкладывает в это выражение какой-то отрицательный смысл. Но, на мой взгляд, он как раз политическое животное в таком, в наиболее употребимом смысле этого слова. То есть, иначе говоря, он живет политикой. Ему это интересно. Для него это кайф, для него это драйв. Вот, по-моему, это есть. Но плюс к этому, конечно, он и чувствуется, что у него глаз загорается, когда заходит речь о каких-то вопросах, связанных с правом.
Медведев только что в Financial Times сказал, что успешные масс-медиа стали, раньше вообще ничего не продавалось, а тут вот сейчас у них капитализация страшная.
Вот насчет масс-медиа у нас с Медведевым, конечно, вкус расходится, потому что он действительно меряет как бы качество масс-медиа уровнем их капитализации. Я ему задавал вопрос по свободе слова. Но у него позиция примерно такая, что сейчас они качественнее, чем были, а скоро вообще будет цифровое вещание. И тогда никакой контроль будет невозможен. Поэтому, на самом деле, сейчас напрасно все крыльями бьют. Вот, ну, это он так не говорит. Я очень грубо перевожу то, что он сказал, сокращая это. Но оставляя, в общем, смысл, что скоро вообще никакой контроль будет невозможен. Потому что развивается цифровое вещание, развивается интернет. И дальше уже все, кто волнуется, смогут расслабиться.
По-вашему, он готов к президентству?
Трудно сказать. Не знаю. Готовится, так мы скажем. Усиленно готовится.
Какая доминантная основная разница между Медведевым и Путиным?
Ну, просто разные они люди, и все. Они просто два абсолютно разных человека.
Уверен Николай Сванидзе, подготовивший книгу-интервью с Дмитрием Медведевым. Психолог Ольга Маховская считает, что пока еще президентский имидж Медведева не сформировался, и сам он не вполне готов к новой роли.
Пока еще выводы делать нужно. Он находится в процессе освоения отдельных паттернов, то, что называется. Но видно, что он осваивает властное пространство, символическое пространство. Сейчас он освоил интернет и телевидение. Здесь ему приходится состязаться с теми образами и моделями, которые создал Путин. Это не просто. То же самое происходит на международной арене. Конечно, это такой тяжелый стартовый фон для того, чтобы заявить о себе как о самостоятельной фигуре. Пока он выступает неровно. Мы видим, как иногда у него дрожит голос, когда иногда он делает какие-то нажимы в интонациях, пытаясь придавать себе уверенность. Непонятно, чьи интересы он лоббирует и на кого он психологически опирается. Если это сохранится в его стиле поведения, то, конечно, он будет восприниматься как слабая фигура. Для него очень важно освоить сейчас информационное пространство, поскольку средства коммуникации делают политическую харизму. Ему, наверное, больше придется работать с консультантами, чем Путину, который очень быстро набирал темпы.
В пятницу в московских газетах появились сообщения о том, что на апрельском съезде «Единой России» Владимир Путин даст согласие вступить в эту партию и тут же будет избран ее руководителем. Если это правда, то в таком сценарии есть логика. Премьер-министр, лидер партии, имеющий большинство в Госдуме, становится абсолютно неуязвим, если вдруг президент от чего-то захочет пересмотреть прежние договоренности. Источники независимой газеты считают, что Медведева со всех сторон хотят обложить партийным правительством, говорит главный редактор газеты Константин Ремчуков.
Если моя версия в какой-то степени права, то меня поражает на самом деле очень серьезный уровень недоверия в отношениях Путина и Медведева. И насколько серьезно продумывались все вот эти месяцы возможные инструменты контроля за новым главой страны в лице Дмитрия Медведева. Ведь известно, что люди слабы, они могут переметнуться. Такие опытные люди, как Путин, наверняка думают над вопросом, а что если? Вот, а что если в силу каких-то причин избранный президент страны в лице Дмитрия Медведева не захочет предложить кандидатуру Владимира Путина на пост премьера?
Первый вице-премьер еще не стал президентом, а президент не стал ни лидером партии власти, ни премьером, а подготовка к перестановкам в Кремле на Старой площади в Белом доме идет полным ходом. Появились публикации о грядущей отставке директора ФСБ Николая Патрушева и создании единого органа, который объединил бы всех российских следователей, федеральные службы расследований. Якобы в нее войдут следственные органы Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и ФСКН. Сотрудник журнала «Нью Таймс» Илья Барабанов, опубликовавший статью о новой структуре, считает, что в ее возникновении прежде всего заинтересован Владимир Путин.
Объединение всех следователей в одну единую суперструктуру, оно позволит Путину действительно решить его главную проблему, проблему перевода силовиков под свой контроль, чтобы они не ушли к Медведеву, и чтобы Медведев в какой-то момент не понял, что он вполне может обходиться без Владимира Владимировича Путина. В этом плане, конечно, Путин должен быть заинтересован в этой реформе, в создании этого ведомства, которое подчинялось бы премьер-министру. Сейчас вот все так называемые ведомства со звездочками, они были в свое время переведены специальным указом под контроль президента, но учитывая, что парламент, в принципе, вполне и более чем лоялен Владимиру Владимировичу Путину, поставить это ведомство под свой контроль, при этом не нарушив свое обещание, которое он дал, а он обещал, что не будет проходить вот перераспределение полномочий, вполне в силах пока еще действующего гаранта.
В Следственном комитете при прокуратуре на этой неделе началась чистка. По сообщениям СМИ, были отстранены от работы несколько следователей, а в отношении начальника главного следственного управления Дмитрия Довге, занимавшегося рядом нашумевших дел, в частности, дело Старчака и Барсукова-Кумарина, была начата служебная проверка. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитывался на этой неделе о достижениях своего молодого ведомства. В частности, с помощью гипнотизеров ему удалось установить подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Бастрыкин объявил, что лично инициировал очередную, четвертую уже проверку обстоятельств смерти Юрия Щекочихина. Сообщение это удивило журналистов «Новой газеты», в которой работал Щекочихин, ведь они только что получили из прокуратуры постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов не понимает логику Генпрокуратуры.
Я, честно говоря, не понял сейчас кульбит следствия. То есть я не понял, почему сначала следственные органы отказывают в третий раз возбуждение уголовного дела, а потом вышестоящие следственные органы через несколько дней, буквально через 4 дня, возвращают дело на дополнительную проверку. Юрий Петрович не только был журналистом, а и депутатом Государственной Думы, членом Комитета по безопасности Государственной Думы, членом Комиссии по борьбе с коррупцией. И он проводил многочисленные не только журналистские, но и депутатские расследования. Последний год его жизни их было несколько десятков. Назову только самое громкое. Дело трех китов. Как известно, именно в тот период времени его активно закрывали это дело. И только благодаря настояниям Юрия Петровича Щекочихина открыли в 2003 году. Сейчас дело частично попало в суд. Дело Адамова, который тогда еще был министром. И сейчас он, как известно, осужден. Дело Bank of New York. И много еще других крупных дел, связанных с чиновниками федерального, регионального уровня, с генералами спецслужб.
Коллеги Юрия Щекочихина не сомневаются в том, что он был убит, говорит журналист и писатель Юлия Латынина.
Смерть Юрия Щекочихина выглядит очень подозрительно по своим симптомам. Официально ему поставили диагноз синдром Лайла. Симптомы заболевания, от которого он умер, чрезвычайно схожи с симптомами отравления талием или радиоактивным талием. Отчасти напоминают симптомы заболевания, от которого умер Роман Цепов и от которого погиб Александр Литвиненко. То есть большие сомнения в том, что эта смерть была естественной. Перед смертью Юрий Щекочихин занимался расследованием дела трех китов. В деле трех китов, кроме смерти Щекочихина, было еще несколько смертей. И дело завертелось назад.
В пятницу представитель Генеральной прокуратуры Вячеслав Смирнов заявил, что установлена личность исполнителя убийства Анны Политковской, и ведутся его поиски. Новость эта была подхвачена как сенсационная, однако вскоре выяснилось, что ничего нового тут нет. Имя возможного убийцы стало известно следствию еще прошлой осенью, а главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что ему это имя сообщили в октябре прошлого года. Сегодня «Комсомольская правда» со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что речь идет о 30-летнем Рустаме Махмудове, брате уже арестованных Ибрагима, Джабраила и Тамерлана Махмудовых. Адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая считает, что разглашение имени возможного убийцы может негативно отразиться на расследовании дела. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Судьи московских судов ничего не слышали о медведевской оттепели. В понедельник Таганский суд приговорил на срок от 1,5 до 2,5 лет 7 членов запрещенной национал-большевистской партии. 13 апреля 2006 года около 40 человек напали на национал-большевиков, которые пришли все в тот же Таганский суд, рассматривавший иск Эдуарда Лимонова к Министерству юстиции, которое лишило НБП регистрации. Во время этой драки активно использовались камни, травматическое оружие и палки. Нацболы уверены, что драку спровоцировали члены молодежного прокремлевского движения «Местные». Через месяц после этого инцидента против лимоновцев неожиданно возбудили уголовные дела по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия», говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Сидят они только потому, что это диссиденты, узники совести. Посадили их, потому что они активисты. Они ни в чем не виноваты.
Своих коллег по коалиции «Другая Россия» к Таганскому суду приехал поддержать лидер молодежного движения «Смена» Николай Ляскин.
Действительно, это показательный процесс. То есть тут нечего скрывать, чтобы все, кто здесь стоит, все, кто будет смотреть телевизор, все, кто будет смотреть, читать «Живостейки» журнала, чтобы подумали 50 раз, что заниматься ли оппозиционной деятельностью или нет.
А в Одинцовском районном суде подходит к концу процесс над подмосковными нацболами, участниками акции 11 марта 2007 года на местном избирательном участке. Они кричали «Выборы – это фарсы» и распространяли листовки. Прокурор подробно рассказал суду о необходимости борьбы с экстремизмом и терроризмом, на которую неоднократно указывали Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. В завершении своей речи он запросил подсудимым Сергею Климову и Владимиру Сидорину одинаковый срок по 2 года и 6 месяцев в колонии. Третьего участника акции приговорить не удастся. 22 ноября прошлого года, накануне марша несогласных, Юрий Червочкин был избит бейсбольными битами и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Незадолго до трагедии он успел позвонить журналистам и сообщить, что за ним по улице идут сотрудники УБОПа. Уголовное дело в отношении Червочкина было прекращено в связи с его смертью. Невеста Юрия Червочкина, Анна Плосконосова, попросила политическое убежище на Украине. Свое решение 20-летняя студентка Тульского госуниверситета объяснила тем, что в России она является фигурантом сразу 2 уголовных дел. Вот как оценивает непрекращающиеся гонения на лимоновцев политолог Дмитрий Орешкин.
Власть в своем взаимодействии с нацболами явно перегибает палку. И происходит то, что называется стихийным перепозиционированием. Власть с ними взаимодействует почти на равных, рассматривает их почти как серьезного противника. Их хотят не просто осудить, уж там не знаю, праведно или неправедно, но еще и сломать, публично наказать. И в этом смысле большая, сильная власть, у которой полно миллионов, полиции, ОМОНа и так далее, выступает с этими, в общем-то, достаточно тщедушными ребятами, у которых, кстати, нет боевых организаций, в отличие от всякого рода нацистов и так далее. Так вот, она выступает с ними как с силой, которую надо сломить, которую надо подчинить, которую надо запугать. Молодых ребят, которые всего-навсего хотят политической альтернативы, которые вовсе не хотят силовым образом изменить политическую структуру, власть превращает в политических борцов матерых.
Политолог Дмитрий Орешкин. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» после сводки новостей. Новый виток гонений на оппозицию в Белоруссии. Репортаж из Минска.
Радио Свобода. Новости.
В Пензенской области сотрудники МЧС расчищают проход для возможной эвакуации сектантов-затворников, которые уже несколько месяцев ждут под землей конца света. В пятницу из землянки добровольно вышли 7 женщин. Они сделали это из-за обрушения грунта, вызванного таянием снега. В Москве прошла акция за отмену армейского призыва. В марше за добровольную армию приняли участие около 150 активистов движения «Оборона», Объединенного гражданского фронта, антивоенного движения, организации «Свободные радикалы». В Таджикистане задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Первого канала российского телевидения Ильяса Шурпаева. Как сообщил начальник главного штаба таджикского МВД Хайдар Махмадиев, под стражу взяты 2 местных жителей. Других подробностей пока не приводится. В России с начала года от рук скинхедов погибли 49 человек. Было совершено свыше 80 нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, чаще всего подобные преступления происходят в Москве и Петербурге. На юге Ирака сегодня продолжались тяжелые бои между иракской армией и армией Махди, радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Американская авиация второй день подряд наносила удары по укреплениям противника. Сообщается, что число погибших в Басре достигло 50. Тибетский духовный лидер Далай-лама обратился к мировому сообществу с призывом помочь в разрешении кризиса в Тибете. По словам Далай-ламы, живущего в изгнании в Индии, у него нет иной возможности воздействия на ситуацию, кроме молитв. Далай-лама вновь призвал власти Китая к диалогу. Парламент Пакистана сегодня единодушно выразил доверие новому премьер-министру, представителю Пакистанской народной партии Юсафу Разе Гилани.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник демократическая общественность Беларуси отмечала День воли – 90 лет со дня образования Белорусской Народной Республики. Однако праздничное шествие в центре Минска было жестоко подавлено спецназом. Более 100 человек задержано, многие из участников акции, включая журналистов, избиты, рассказывает Игорь Корней.
Новое независимое государство, Белорусская Народная Республика, появилось на европейской карте 25 марта 1918 года. Однако, просуществовав немногим более года, белорусская государственность растворилась на стыке двух враждующих систем – Советской России и Имперской Германии. Однако, как считает историк Валентин Мазец, если бы не было того опыта, не было бы и современной Белоруссии, а значит и сегодняшней власти.
С одной стороны, провозглашение 25 марта можно считать как важный этап становления Белоруссии. Белорусской государственности, было поднято на высокий уровень планка в развитии белорусской национальной идеи. С другой стороны, провозгласив грамотами демократические свободы создателей Белорусской Народной Республики, в условиях оккупации объективно не могли реализовать то, что они провозглашали. Это героизм против воли немецких оккупантов, против желания других государств, которые претендовали объективно быть собственниками территории Беларуси, была провозглашена независимость. А с другой стороны, реализовать в условиях оккупации было невозможно.
В итоге практически все руководство Белорусской Народной Республики впоследствии было репрессировано и расстреляно. Лишь отдельным государственным деятелям удалось эмигрировать. Практика категорического неприятия событий 90-летней давности сохраняется и в современной Белоруссии. Самые жестокие разгоны демонстраций и аресты оппозиционеров приходятся на День воли. Напомню, что именно 25 марта 2006 года был задержан экс-кандидат на президентских выборах Александр Козулин, впоследствии осужденный на 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Нынешний год не стал исключением. Более 100 демонстрантов задержаны во время юбилейного шествия в Минске вечером 25 марта. 26 человек приговорены к различным срокам административных арестов, 30 будут выплачивать огромные штрафы. Многие при задержании жестоко избиты. Всю следующую ночь врачи 9-й клинической больницы Минска зашивали головы молодым людям, пострадавшим в стычках с бойцами спецназа. Досталось и журналистам. Если съемочная группа национального литовского телевидения отделалась конфискацией видеоматериала и поломанной видеокамерой, то щуплому фотокорреспонденту старейшей белорусской газеты «Наша Нива» Андрею Лянкевичу ОМОНовские переростки едва не сломали нос. Я попал между двумя шеренгами спецназовцев и просто не успел из ловушки выбраться. Фотографировал с одной стороны и не увидел, что они подошли сзади. Начал бежать вдоль строя, пытаясь найти пробел в шеренге. Обычно в таких случаях они выпускают, видя, что фотограф. Тем более я кричал: «Пустите, пресса!» Ну и меня пригвоздили к следующей шеренге ОМОНовцев. И когда они соединились, там началась толкучка. Сам я уже мало что видел. Был просто прижат к щитам. Из-за них немного можно было увидеть.
Не так высоко можно было бачить.
Коллега Андрея Лянкевича, корреспондент «Нашей Нивы» Семен Печенко, побоев избежал. Однако за участие в несанкционированной акции на 15 суток угодил за решетку. Суд не принял во внимание то, что Печенко, как и свидетельствовавшие на суде против него спецназовцы, исполнял свои профессиональные обязанности. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, хотя было обидно и больно, но кровь 25 марта проливалась не зря.
Да, это дается большой ценой, разбитыми головами, тюремными процессами. Но Лукашенко, вольно или невольно, он способствует повышению интереса белорусской проблеме. Я абсолютно убежден, что не один десяток политиков внесут белорусскую проблему в свой ежедневник и начнут интересоваться, что здесь происходит. Таким образом, благодаря ему мы можем перевести белорусский вопрос из раздела «Разное» в основную повестку дня.
Генерал Николай Чергинец, сам в прошлом милицейский чиновник, а сейчас член Национального собрания Белоруссии, считает, что оппозиционеры целенаправленно шли под милицейские дубинки.
К чему приурочиваются вот эти провокации? Другого слова нет. Было запрещено проводить вот эти сборища в тех местах, которые мешают нормальной жизни города. Пришли туда, чтобы их зафиксировали телекамеры западных стран и подали на весь мир как произвол властей. Никакого произвола не было. Люди нарушили общественный порядок и привлечены мне, заметьте, к административной ответственности. Административная ответственность не является уголовной ответственностью, как подают нам.
Как считают сами участники акции, насчет западных телекамер сенатор явно преувеличивает. События следующих дней показали, скоро ни одного неправильного журналиста в Белоруссии просто не останется. 27 и 28 марта в Минске и других регионах Белоруссии сотрудники Комитета госбезопасности провели обыски в редакциях независимых СМИ и в квартирах журналистов, сотрудничающих с зарубежными радиостанциями и телеканалами. Конфисковано большое количество компьютеров, звукозаписывающих устройств, литературы. У гомельского журналиста Анатолия Готовчица в начале 90-х после встречи с избирателями заночевал тогда еще депутат Верховного Совета Александр Лукашенко. Сегодня старые связи веса не имеют.
Раздался звонок, что пришла сотрудница энергосбыта.
Раздался звонок, мол, пришла сотрудница энергосбыта уточнить показания энергосчетчика. После нее минуты через две заскочили в тамбур 4 сотрудника КГБ и 2 понятых. Они предъявили постановление на проведение обыска. Расследуется уголовное дело следственным отделом прокуратуры Минска по статье «Оскорбление президента». И по некоторой, неизвестно откуда взявшейся информации, в моей квартире в Гомеле могут находиться какие-то предметы, которые имеют отношение к делу. Не могу понять, как все это можно связать воедино, поэтому считаю, все сделано, чтобы парализовать работу журналистов, работающих в негосударственных СМИ. Господа, против которых в Минске возбуждено уголовное дело, давно уехали за границу.
И они давно отъехали за межу.
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец называет атаку на независимую прессу спланированной и тщательно отрежиссированной.
Была наумышленная акция Комитета державной безопасности.
Это была продуманная акция Комитета государственной безопасности, направленная на уменьшение потока информации из Белоруссии. Поэтому пострадали прежде всего журналисты, которые сотрудничают с зарубежными СМИ. Ну а то, что поводом придумали дело, которое было возбуждено еще несколько лет назад, а фигуранты дела давно уже не живут в Белоруссии, это лишний раз доказывает, насколько искусственная такая привязка. Очень жаль, что КГБ свои усилия тратит на такого рода вещи. И эта акция – еще своеобразный посыл западному сообществу, что Белоруссия может не только освобождать политзаключенных, но и стряпать новые уголовные дела.
Новые криминальные справы.
Такие действия властей, по словам Андрея Бастунца, могут привести к тому, что журналисты будут вынуждены переходить к конспиративным подпольным методам работы, что в итоге приведет к еще более чувствительному обострению внутри политической обстановки в стране. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Так случилось, что почти вся наша программа посвящена образу Дмитрия Медведева. Тут и книга, которую Николай Сванидзе о нем готовит, и интервью Financial Times, и бесконечный спор, будет ли он самостоятельным президентом или подчиненным Путина. И все, конечно, интерпретируют мелочи и ловят сигналы, прежде всего, с телеэкрана. Мы с вами уже не раз говорили о том, как будущего президента показывает федеральные каналы. На этой неделе было что-то примечательное?
Добрый вечер. Ну, наверное, тоже не буду оригинальным, если скажу, что федеральные телеканалы также активно рассказывали о Дмитрии Медведеве. В первую очередь это связано с его интервью Financial Times, потому что эта новость с раннего утра до позднего вечера открывала фактически все выпуски федеральных телеканалов. Там, может быть, в одном или в двух выпуске эта новость была не первой, а второй, к примеру. И очень интересная такая деталь, она, может быть, не имеет прямого отношения к Дмитрию Медведеву, но поскольку это было его интервью и его слова, то, в общем, с этим связано. Телеканалы наперегонки вырывали цитату о том, с чего Дмитрий Медведев начинает свое утро. А как мы помним, он сказал о том, что он открывает сайты наших телевизионных каналов, и именно оттуда черпает для себя все основные новости. Это, кстати, очень забавно, потому что сайты, строго говоря, телевизионных компаний, Первого, НТВ и Канала России, не очень популярны с точки зрения как новостных ресурсов. Более того, они достаточно порой тяжеловесны, и уже не будем говорить о том, что они достаточно цензурированы, в том смысле, что далеко не все новости попадают на и сайты, и, соответственно, эфиры федеральных телеканалов. И поэтому эта новость очень забавна, но, тем не менее, телеканалы именно ее ставили на первый план и очень гордятся, судя по всему, тем, что у многих телекомпаний сейчас есть передовые технологии, которые они развивают, интернет и другие ресурсы. Но, кроме этого, конечно, интервью было подано и проанализировано со всех сторон. Более того, у меня тоже сложилось такое личное впечатление, что вот прошедшая неделя немножко так, знаете, дистанцировала Владимира Путина от Дмитрия Медведева, или наоборот, Дмитрия Медведева от Владимира Путина. Их как-то стали чередовать. То есть, если раньше блоки были почти очень рядом, они почти через запятую их показывали сюжеты, то сейчас все-таки есть такой промежуток в новостях. Сначала покажут Путина, потом покажут Медведева. И еще мне кажется, что с каждым новым сюжетом, и вот это интервью, кстати, тоже тому показатель, ведь все-таки его же записывали на телевизионную камеру, Медведев все свободнее держится, и мне кажется, чуть-чуть дальше ушел от стилистики, которая была вот близка Владимиру Путину. Он так как-то более современно, что ли, и без таких вот афоризмов присущих Путину рассказывал о том, что происходит, и то, что он видит. Ну, а книги, кстати, которую готовит Николай Сванидзе, еще федеральные телеканалы пока не успели сообщить. Даже канал «Россия», где работает Сванидзе.
Ну, вот видите, мы их опередили. Скажите, Арина, а что-нибудь еще, помимо Медведева и Путина, Путина и Медведева, в информационных, новостных программах, аналитических, было занятного на этой неделе?
Ну, сказать, чтобы было что-то специально занятное, я не могу. Более того, вот, например, программа «Время» с Петром Толстым, я уже последние две недели стала замечать, она как-то ушла от таких ярко выраженных политических сюжетов, ну, за исключением, разумеется, президента избранного и президента действующего, а как-то, что называется, повернулась лицом к зрителю и делает такие тематические потребительские сюжеты о кредитах, о лицензии на оружие, о многодетных семьях. Это, кстати, очень так бросилось в глаза вторую неделю подряд. Я думаю, что в ближайшие выходные итоговые программы будут говорить, наверное, о приближающемся саммите НАТО и об интервью Дмитрия Медведева вновь и вновь.
Тогда поговорим о развлекательном телеэфире. Что примечательного было?
Скажем так, что каких-то очень ярких премьерных событий на прошедшей неделе не было. Продолжаются там ряд проектов, о которых мы уже говорили. По-прежнему лидирует телевизионный сериал «И все-таки я люблю». Но вот тут была очень занятная коллизия на неделе. Первый канал показывал товарищеский матч футбольный между сборными Румынии и сборными России. В самый прайм-тайм. Ради этого перенес вот этот вот сериал «И все-таки я люблю». И аудитория просто схлынула, судя по рейтингам, с Первого канала, совершенно не интересуясь футболом. Она моментально перенеслась на канал «Россия», где идет один из самых излюбленных сериалов тоже у российских зрителей, «Тайны следствия», где главную роль играет Анна Ковальчук. А на следующей неделе как раз начнутся новые премьерные серии, и будет вот такая интрига. Еще хочу сказать, что совсем скоро на Первом канале будет достаточно громкая премьера. Это сериал «Апостол», очень такой жесткий приключенческий сериал с Евгением Мироновым в главной роли. Его там забрасывают в фашистскую школу, он становится диверсантом. Сложная коллизия. Признаюсь, я уже видела этот телепроект, но я думаю, что о том, как его воспримут зрители, мы вот еще поговорим в ближайших наших выпусках.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Таинственное исчезновение русского миллионера. В Петербурге отметили праздник медведя. Кремлевский пес уступает место коту. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Почти две недели спустя после таинственного исчезновения в Латвии медиамагната, гражданина США и жителя Великобритании Леонида Рожецкина, латвийская полиция все так же озадачена произошедшим и призвала на помощь Скотланд-Ярд. До сих пор остается неясно, было ли это убийство, похищение или инсценировка убийства с целью побега от кредиторов. Выходец из России, Рожецкин исчез в ночь на 16 марта из своего особняка в пригороде Юрмалы, оставив по всему дому с шестью спальнями следы драки и пятна крови. Британская «Таймс» пишет, что в Латвию Рожецкин вылетел на выходные, арендовав частный самолет, и перед этим останавливался в отеле «Дорчестер» в Лондоне. Голландец Дерк Сауэр, акционер, основанный Рожецкиным бесплатной лондонской газеты City AM, рассказал в интервью «Индепенденту», что разговаривал с Рожецкиным по телефону всего за неделю до его исчезновения, и что тот пребывал в хорошем, расслабленном настроении. Однако вот еще одно странное обстоятельство. Самолет Рожецкина в те же выходные поспешно вылетел из Латвии, по некоторым сведениям, в Цюрих. бурях, причем пассажиров на борту не было.
Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в латвийской полиции сообщила о результатах экспертизы. Криминалистам удалось выяснить, что обнаруженная в доме миллионера кровь вытекла из раны на голове, и, судя по анализу ДНК, ранен был именно Рожецкин. Пятен на полу было много, столь обильная кровопотеря могла быть смертельной. Официально латвийская криминальная полиция этих сведений пока не подтвердила. В любом случае, там произошло что-то нехорошее, сказал шеф государственной полиции Латвии Алдис Лиелюксис в интервью латвийскому радио. Рожецкину 41 год. Если верить его профайлу на портале MySpace, его отца посадили в советскую тюрьму по сфабрикованному делу. Спустя несколько лет после того, как в 1980-м Рожецкин эмигрировал в США, его отец умер в заключении. В Америке Рожецкин получил блестящее образование в Harvard Law School и в начале 90-х вернулся в Россию, основал инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» и стал одним из топ-менеджеров Норильского никеля и Мегафона. Однако впоследствии от работы в обеих компаниях Рожецкин был отстранен, а два года назад российская прокуратура объявила его в розыск, обвинив в мошенничестве. Рожецкин ушел в издатели и кинопродюсеры. Вместе с сыном главы компании Walt Disney Эриком Айснером создал в Голливуде продюсерскую компанию и был полон планов. Спродюсированная им комедия «Гамлет 2» со Стивеном Куганом прошла на ура. Хотя на балах у Рожецкина бывает весь бомон шоу-бизнеса, на MySpace у него один единственный френд – клуб сочинителей тостов. Рожецкин утверждает, что женат и является счастливым отцом, но никогда не появлялся в компании жены, бывшей модели Натальи Беловой, которую для миллионера в свое время подобрал журнал «Космополитен». Вечером рокового дня бизнесмен успел принять нескольких гостей. Латвийская полиция уже установила личности и допросила как минимум четверых знакомых Рожецкина, завсегдатаев известного местного гей-клуба XXL. Найти их помог подвозивший гостей Рожецкина таксист. Он же в интервью латвийским и российским газетам рассказал, что когда он отъезжал от дома, там горел свет и кто-то еще оставался внутри. Помимо латвийского особняка, у Рожецкина есть дом в Лос-Анджелесе и бунгало в районе шотландского городка Килмарнок, прозванного Москвой.
Устроители выставки карикатур на медвежью тему в Петербургской галерее Союза художников уверяют, что мероприятие это приурочено не к недавним президентским выборам, а к языческому празднику медведя. Считается, что 24-25 марта лесные медведи выбираются из берлог после спячки. Остается только еще раз подивиться тому, как точно была спланирована операция по выводу из берлоги медведя политического. Нестыковку в пару недель можно списать на разницу в старом и новом стиле или изменение климата. Впрочем, выставка «Привет, медведь» или «Утро в сосновом бору» здесь ни при чем. Да и главным героем сюжетов карикатуристов стал не президент, а любимый персонаж российских блогеров.
Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимой мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка, милый, я тебя по-прежнему люблю. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?
На открытии петербургские карикатуристы Виктор Богорат, Леонид Мельник, Александр Сергеев и другие пели песенку «Почему медведь зимой спит?». Гостей встречала пресс-секретарь петербургского зоопарка Татьяна Соломатина, наряженная в костюм медведицы. Сами карикатуры порадовали не меньше. Медведь у входа в коммунальную квартиру выбирает из трех звонков – Иванов, Петров, Медведев. Другой медведь – приделал себе золотые крылья и мечтает стать орлом. На иллюстрации к стихотворению «Дед Мазай и зайцы» вместо зайцев в лодке сидел медведь, а зайцы плавают за бортом. Есть даже интерактивная инсталляция «Почувствуй себя медведем». Просунув голову в отверстие, можно попасть в центр фанерной композиции о трудностях медвежьего бытия, доить без продыха изнеможенную корову или в поте лица грести деньги лопатой. Вспомнили на выставке и о трагической судьбе советской художницы Веры Ермолаевой, осужденной на 3 года и расстрелянной в 1937 году, когда ленинградское НКВД возглавлял Филипп Медведь. Ему не понравились иллюстрации художницы к сказке Гёте, где волки тащили зверей на допрос к судье Медведю.
So clever.
Современной России за иносказательные шутки пока не преследуют. Что же касается персонажей, то теперь есть где разгуляться. Ведь помимо медвежьей темы появилась еще и кошачья. Писатель Дмитрий Быков опубликовал на днях стихотворную пьеску, в которой лабрадор Кони представляет кота Дорофея.
Хор служебных собак.
Останься.
Кони.
Нет, уйти придется всяко. За 8 лет, наполненных трудом, я, мальчики, устала, как собака. Пора в короткий отпуск, в Белый дом.
Хор питерских собак.
Никто нам не заменит корифея.
Кони.
Привыкните. Весь мир уже привык. Я за себя ставлю Дорофея. Он питерский, тоже силовик. Он из породы невских маскарадных. Мой шеф его нарочно выбирал. Приличный вид, не мочится в парадных, пушист лицом и с виду либерал. А между тем, играя и дурачась, он властно подминает большинство и не лишен таких бойцовских качеств, что нам пришлось кастрировать его.
Гламурные киски разочарованно стонут.
Да, понимаю. Это грустновато, кастрату трудно, ясно и ежу, но за себя оставить не кастрата рискованно, я честно вам скажу.
Понимающие аплодисменты, одобрительное тявканье.
Итак, друзья, немало не робея, я отрекаюсь от верховных прав. Позвольте вам представить Дорофея.
Дорофей, сдержанно.
Спасибо, Кони. Мяу, то есть гав.
Сюжеты «Гламорамы» подготовила Софья Корниенко. Изрядный шум на этой неделе наделала статья, опубликованная в последнем номере американского гей-журнала «Advocate». Ее автор, 34-летний мужчина Том Битти, рассказывает, как проходит его беременность и жизнь вообще. Журнал печатает фото беременного мужчины и сообщает, что роды должны состояться 3 июля. Супруги Том и Нэнси Битти ждут девочку. Это не первоапрельская шутка, а быль. «Advocate» — серьезное издание, и перед публикации статью отправляли на экспертизу врачам. Курьез недели от Владимира Морозова.
Том находится на 5-м месяце беременности. Как это у него получилось? Очень просто. 34 года назад Том Битти родился женщиной по имени Трейси Лагандина. Потом сменил пол. Все как положено. Хирургия, гормонотерапия. Вот уже 10 лет он не просто мужчина, но и муж. Его жену зовут Нэнси. У них небольшой бизнес в городе Бенд, штат Орегон. В молодости у Нэнси была серьезная болезнь, и забеременеть она не может. Супруги решили, что рожать будет муж. Меняя пол, он сохранил свои женские репродукционные органы. На всякий случай. И вот они пригодились. Том Битти рассказывает, что последний раз менструация была у него 8 лет назад. Перед тем, как забеременеть, он прекратил уколы тестостерона, и тело как бы вернулось к первоначальному женскому состоянию. В Библии говорится, что Бог решает сделать тебя мужчиной или женщиной. Можем ли мы отказаться от этого божественного дара? Выходит, что Бог ошибся, и наука позволяет нам все исправить. Это говорит пастор Кевин Бейкер, вежливый господин. Куда более энергично вели себя медики. В приемных больниц Тома и Нэнси поднимали насмех. Врачи вспоминали о своем высшем образовании и смех сдерживали. Но помогать паре отказывались, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Отвернулись друзья и члены семьи. Уникальное оплодотворение состоялось дома. Принесли донорскую пробирку из банка спермы и обошлись без помощи докторов. Спиной к спине у мачты против тысячи вдвоем. «Ну и каково быть беременным?» «Это здорово», — отвечает Том Битти. «Хотя во мне растет и развивается новая жизнь, но я по-прежнему чувствую себя полноценным мужчиной. Я буду отцом девочки, а Нэнси — ее матерью». А кто-то еще по невежеству думает, будто последним мужчиной, родившим ребенка, был Зевс, громовержец. Из его бедра появился на свет другой бог — Дионис. Но богам все-таки легче. Зевсу не пришлось носить дитя в течение положенных 9 месяцев. Он вырвал недоношенный плод из чрева своей умирающей любовницы, зашил себе в бедро и доносил. Том, как положено, носит зародыш в животе. С первой попытки у него не вышло, была тройня, но ее не удалось доносить. Да эти супруги, Том и Нэнси Битти, не просто упорные чудаки, но еще и отважные ребята. Конечно, мы, так называемые нормальные люди, вольны посмеяться. Но давайте, отсмеявшись, пожелаем странной паре здоровья и удачи. Похоже, что счастье у них уже есть.
Курьез недели от Владимира Морозова. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Джастина Тимберлейка пригласили вести шоу, на котором будут вручаться престижные награды. Причем речь идет не о Грэмми или каких-либо других музыкальных премиях. В среду 27-летний певец, актер и продюсер, за последние 5 лет добравшийся до вершин звездного Олимпа, подтвердил, что будет вести церемонию ESPY Awards – традиционное ежегодное шоу, отмечающее самые лучшие и самые значительные моменты в спорте за прошедший год, которое состоится в театре Nokia в Лос-Анджелесе 20 июля. «Я спортс-джанки», – сказал Тимберлейк, – «то есть люблю любой спорт и не могу дождаться дня, когда буду вести это шоу». Точно так же, как Грэмми за музыку, Тони за театр, Эмми за телевидение и Оскар за кино, премия ESPY присуждается за выдающиеся достижения в спорте, и роль ведущего здесь традиционно исполняет какая-нибудь очередная знаменитость. Надо сказать, что Тимберлейк на этом поприще не новичок. В прошлом году он удостоился чести быть ведущим церемонии вручения наград детского кабельного канала Nickelodeon Kids Awards, на которой был назван самым любимым исполнителем поп-музыки среди мужчин. На предстоящей в эту субботу 20-й церемонии Nickelodeon он вновь будет вести это шоу. А 20 июня на экраны Америки выходит широко разрекламированный фильм «The Love Guru», в котором Тимберлейк играет ведущую роль вместе с Джоном Мейерсом и Джессикой Алба. По единодушному мнению критиков, возвращение Бритни Спирс на телевидение было фантастически успешным. Того же мнения придерживается и Крейг Томас, создатель телевизионного ситкома «Как я встретил твою маму», пригласивший в качестве почетного гостя Бритни Спирс для участия в новой серии этого популярного сериала, которую показали в понедельник и в которой 26-летняя Бритни сыграла очаровательную секретаршу Абби, влюбившуюся в главного героя, архитектора Теда. «Она была в лучшей своей форме и как актриса, и как человек», — сказал Крейг Томас. «Работать с ней было легко и приятно». Надо сказать, что появление Бритни в этом ситкоме ждала вся Америка, и это сразу же сказалось на его рейтинге. Впервые за 3 сезона комедию «Как я встретил твою маму» посмотрели 10,5 миллионов американцев. Это первое возвращение бывшей поп-принцессы на телевизионный экран после ее участия в 2006 году в популярном ситкоме «Уилл и Грейс». Лидером билборда на этой неделе стал альбом «Welcome to the Dollhouse», выпущенный под лейблом «Bad Boys Record», за которым, как известно, стоит знаменитый рэпер и продюсер Шон Диди Комбс. «Добро пожаловать в кукольный дом» — это второй альбом группы Dainty Kane, состоящий из 5 талантливых девушек, которые не только великолепно поют, но и сами пишут музыку и слова к своим песням. Первый альбом этой супергруппы, которую основал и с тех пор продвигает Шон Комбс, вышел в 2006 году и тоже занял в билборде первое место. Послушаем первый сингл из нового альбома, который называется «Damaged».
Кейн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение главных событий, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.